Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильною и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
Ефесянам 4 глава с 11 стиха. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос». Призванные к совершенству. И пастырь-апостол Аркадий говорит, «Это богатство – сокровище не оскудевающее, в которое интеллект не может проникнуть. Но Бог дает нам такую возможность проникать сердцем. И как мы прочитали, что Он поставил, то есть только Бог поставляет. И апостол Аркадий пишет, «Согласно данного божественного постановления, совершенство определяется способностью сохранять единство веры и способностью познавать Сына Божия. Единство веры, в свою очередь, определяется в признании над собой делегированной власти Бога, потому что только благодаря этому признанию мы приходим к совершенству. В то время как познание Сына Божия определяется получением власти – как принять Христа в свое сердце, так и быть помещенным или облеченным во Христа. Я напомню, где в Нагорной проповеди Иисус сказал, «Блаженны кроткие сердцем, ибо они наследуют землю». Но как мы можем понять, как уразуметь, о какой земле говорится и что это за земля, то уже апостолы начинают раскрывать это, и апостол Иаков пишет, «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». И цель, ради которой Бог желает, чтобы Его дети пришли к совершенству, которым Он Сам обладает, состоит в том, что Он предназначил, чтобы Его дети могли возвещать Его совершенство в измерении «Небес, земли и преисподней». Вот как написано 1 Петра 2:9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И в Писании само возвещение совершенств Небесного Отца определяется реками воды живой, а также выраженным сильным потоком правосудия, вытекающим из чрева тех святых, которые обладают жаждой и пьют Святой Дух, как воду жизни. А это означает, что святые, возвещающие совершенство своего Небесного Отца, будут творить такие дела, которые в данное время творит Бог, и творить их точно так же, как творит Бог. И такое творчество в реках воды живой, текущее из чрева святых с сильным потоком правосудия, в Писании определяется и выражается в творчестве правды и в творчестве освящения. Откровение 22:11. «Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Сам порядок такого евангельского освящения включает в себя четыре последовательных действия, находящихся друг в друге, вытекающих друг из друга и удостоверяющих друг друга. Это, во-первых, в отделении, во-вторых, в очищении, в-третьих, в помазании и, в-четвертых, в посвящении. А средством же для очищения от всякой скверной плоти и духа в Писании представлены семь дисциплин. И это истина о крови. И я напомню, что истина о крови, она призвана очищать нас от греха. Истина о кресте призвана очищать от производителя греха. Истина о воде призвана очищать от прикосновения к мертвому. Истина о еле призвана участвовать в очищении от проказы. Истина о духе суда призвана очищать от мышления нечестивых. Помните, как Иова написано, он говорит, но ты преисполнен суждениями нечестивых, а суждения и осуждения близки. Поэтому истина о духе суда, она призвана очищать от мышления нечестивых. Истина о духе огня призвана очищать нас от примесей плоти. И истина о духе молитвы призвана очищать от неблагодарности. Средством же для очищения от всякой скверной плоти и духа являются наши уста, исповедующие веру нашего сердца. Римлянам 10:9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует праведности, а устами исповедует ко спасению». Итак, рассматривая назначение очистительной воды, приготовленной на основе двух горлиц, призванной очищать наше духовное жилище от имеющихся на стенах этого жилища проказы, мы пришли к выводу, что одним из видов проказы является элемент младенчества, которое увлекается всяким ветром учения, дабы мы не были более младенцами, увлекающимися всяким ветром учения. В силу чего младенчество не способно иметь и сохранять ни единомыслия, ни покорности, поставленной Богом власти, так как именно покорность, поставленной Богом власти, а затем и плод этой покорности, выраженный в единомыслии, является истинной природой овцы, необходимой для получения способности возвещать совершенство своего Небесного Отца. А посему условия, которые положены в основании очищения стен нашего духовного святилища от проказы младенчества, заключаются в окончательном оставлении этого младенчества. Вот как написано 1 Коринфянам, 13 глава, с 9 по 12 стих. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда тот, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательное, то есть во младенчестве, а тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». И в Писании, насколько нам известно, эталоном совершенства, на которое мы призваны равняться, является совершенство самого Бога, выраженное в Его способности повелевать солнцу восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Матфея 5, 45-48. Исходя из данной констатации, быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, означает быть светом, как для добрых, так и для злых, и представлять интересы Евангелия как праведным, так и неправедным. Матфея 5, 14-16. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Город, стоящий наверху горы, это представление интересов Евангелия для неправедных. А посему возвещать совершенство своего Небесного Отца означает творить добрые дела. А чтобы творить добрые дела, необходимо не только называться светом, но и быть светом. Вот как Иоанна написано, что «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». То есть не только называться, но и быть детьми, и быть этим светом. И согласно Писанию, такое совершенство призвано обретаться в принятии семени послушания – и затем уже взращиваться, как плод нашего духа через исполнение определенных условий. То есть, помните притчу, где Иисус сказал о сеятеле, когда люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей и плевелой. То есть принятие семени стали проявлять не послушание, а взращивание сщивается плод нашего духа только через послушание. Мы в определенном формате уже коснулись и касались трех условий, то сегодня в этой проповеди мы обратимся к рассматриванию условия четвертого. И я напомню первые три условия, которые были. Первое условие на пути к совершенству – это признание над собою, поставленной Богом, власти, приводящие нас к единомыслию. Второе условие на пути к совершенству – это необходимость быть воином молитвы. Третье условие на пути к совершенству – это необходимость сохранять слово терпения и умение ожидать исполнения обетования. То есть, как Авраам ожидал, взирая на невидимое, так же и мы видим Иов, который говорил: «А я знаю, Искупитель мой жив, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Бога, увидят Его». Итак, сегодня мы будем рассматривать четвертое условие на пути к совершенству. Это власть проникать и пребывать в совершенном законе свободы. Иакова 1:25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». То есть он будет благословен в своей жизни. Разумеется, что для того, чтобы прийти к совершенству посредством проникновения и пребывания в совершенном законе свободы, нам необходимо ответить на ряд таких вопросов. Во-первых, что же из себя представляет и какими критериями определяется совершенный закон свободы? Во-вторых, каким образом и в каких границах действует совершенный закон свободы? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы проникнуть и пребывать в совершенном законе свободы? И в-четвертых, по каким результатам следует определять, что мы действительно проникли в этот чудный, совершенный закон свободы и пребываем в нем? Итак, вопрос первый. Что из себя представляет и какими критериями определяется совершенный закон свободы? И пастырь тут отмечает и говорит, следует сразу отметить или сделать ударение на том, что во Вселенной существуют законы Божии, которые сами по себе вечны, совершенны и первичны, а следовательно, неизменны и незыблемы. А также существуют и законы человеческие, которые сами по себе подвержены постоянному изменению. И по отношению к твердости и незыблемости законов Божьих выглядят как топкое болото, а следовательно, они несовершенны и вторичны. Совершенный закон свободы, которому нам необходимо было дать определение, это закон Бога, а не закон человека. А следовательно, определить его возможностями человеческого интеллекта – это приблизительно такое же занятие, как попытаться вместить все имеющиеся воды на земле в маленькую пробирку своего интеллекта или своих человеческих возможностей. Попытка определить интеллектом совершенный закон свободы – это самоуничтожение и самоистребление. Так как при сотворении человека возможности интеллекта человека не призваны были сотворившим его функционировать в сфере четвертого измерения, к которому как раз и относится совершенный закон свободы. Для проникновения и пребывания в совершенном законе свободы Бог наделил человека сердцем, под которым имеется в виду его возрожденный дух, или новый человек, созданный по Богу и для Бога во Христе Иисусе и Иисусом Христом. Как правило, любой закон подразумевает законодателя, выработавшего и установившего этот закон. И для того, чтобы быть законодателем, необходимо обладать как силою необыкновенного или особого ума, так и властью, которой подвержены силы, способные стоять на страже установленных законов. А посему даже сама попытка рассматривать любой закон, а тем более такой закон, как совершенный закон свободы, вне установившего его законодателя, не просто бессмысленно и безумно, но, ко всему прочему, еще преступно и разрушительно. Нам известно, что любой закон, относящийся к обществу человеков, включая совершенный закон свободы, очерчивает определенные границы, которые устанавливают юридические нормы и права, как для каждого отдельного человека в отдельности, так и нормы взаимоотношений отдельного человека с Богом, с институтами власти, самим собой, друг с другом, с рогами и со всею землею, включая все окружающее творение. В силу чего любой закон, а в первую очередь совершенный закон свободы, вознаграждает тех, кто стоит на страже установленных им границ, так и напротив карает тех, кто нарушает эти границы. Таким образом, исходить из определения человеческого интеллекта, что такое свобода, да еще и вне связи с законом и законодателем, это прямая дорога в преисподнюю. Согласно Священного Писания, автором и стражем совершенного закона свободы представлены Слово Божие и Дух Святой. А посему и постигаться этот закон может не иначе, как только посредством этих двух и не вечных и неизменных владычественных инстанций Бога, как определяющих суть этого совершенного закона, так и стоящих на страже этого совершенного закона. Таким образом, пастор Аркадий приводит несколько высказываний о свободе тех людей, которые оставили след в истории, но по их высказываниям не разумели, что такое свобода и того, кто стоит за этой свободой. И поэтому мы посмотрим, как их высказывания, чтобы нам увидеть и понять лучше, что такое совершенный закон свободы на фоне этих высказываний. Некий Бисмарк пишет: «Свобода – это роскошь, которую не всякий себе может позволить. Свобода – это право на неравенство», – Бердяев. Под свободой совести обыкновенно разумеется свобода от совести, – Ключевский. Чтобы народ в государстве был истинно свободным, необходимо, чтобы подданные этого государства были мудрецами, а правители – богами, – Наполеон. В конечном счете порядок, и только порядок, создает свободу. Беспорядок создает рабство. Шпеги. Те, кто отказывается от свободы ради временной безопасности, не заслуживает ни свободы, ни безопасности. Рузвельт. Свобода, отрицающая власть, авторитет, иерархию и служение, это анархия, ведущая к деспотизму, то есть к самоотрицанию. И еще одно высказывание Демократа, то есть греческого философа, его так и называли Демократ, от которого и произошла демократия. И он говорит: «Свободным я считаю того, кто ни на что не надеется и ничего не боится». Демократ. Чтобы ни на что не надеяться, ничего не бояться, это только нужно быть абсолютным глупцом. Разумный человек всегда понимает, что есть определенные опасности, которых надо бояться, чтобы сохранить жизнь. Чтобы сохранить брак, нужно бояться нарушать определенные законы в семье, в государстве, во всем. И вообще жизнь теряет смысл, если нет надежды ни на что. Как видите, достаточно проблематично человеку, нерожденному от Бога и не обладающему мудростью, сходящей свыше, давать определение законам, творцом которых является Бог. А теперь давайте посмотрим, как определяет совершенный закон свободы Писания, автором которого является Дух Святой, стоящий на страже этого совершенного закона. Но прежде чем мы перейдем к определению этого первого вопроса, я хотел бы напомнить и повторить из цикла проповедей апостола Аркадия «Угодить Богу», которую мы не так давно слышали, где пастырь говорит о совершенном законе свободы. Это была девятая такая составляющая из этой проповеди. И мы еще раз вспомним и повторим ее. Размеры ширины, длины и высоты города в 12 тысяч стадий, определяющие в жене невесте Агнца совершенство Небесного Отца, указывали на способность жены невесты Агнца через благовестие вникать в закон совершенный и пребывать в нем. Результатом проникновения в совершенный закон свободы явится сверхъестественная способность быть мертвым для греха и живым для Бога. При этом следует обратить внимание, пишет апостол Аркадий, что закон свободы – это в первую очередь закон, обладающий пределами и местом, на котором Бог положил память имени Своего, что указывает на тот фактор, что законы свободы что закон свободы проявляет свои характеристики в сердце человека исключительно в определенных границах, которыми, с одной стороны, является тело Христово в лице жены невесты Агнца, А с другой стороны, это доброе и чистое сердце человека, в котором пребывает таинство веры Божией в формате начальствующего учения Христова. И Святой Дух, открывающий таинство истины в сердце, которое пребывает в истине веры Божией. Вне этих границ закон свободы будет представлять закономерную разновидность извращенной анархии, в зависимости от индивидуальности человека, отвергнувшего ум Христов в пользу надменности своего ума. И во-вторых, закон Христовой свободы в сердце человека – это страж, который стоит на страже природной святости Бога, которая является основной характеристикой природы Бога и которая отделяет Бога от всякой сотворенной им твари, которая несовершенна в его очах, как написано Иова 4:17-19. «Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки. Тем более в обитающих фраминах избрения, которых основание – прах, которые истребляются скорее моли. А посему только человек, рожденный от семени слова истины и приготовивший себя подобно жене невесты Агнца, может и способен стоять в своем сердце в законе свободы, чтобы быть стражем святости, потому что он по своей природе становится подобным Богу». Галатам 5:1. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства, то есть под которым имеется в виду закон дел, благодаря которому мы находимся под стражей закона, который обнаруживает грех и дает силу греху». И это была проповедь пастыря за июнь месяц, воскресенье. А также мы недавно повторяли его в пятницу еще. Итак, вопрос первый. Что из себя представляет и какими критериями определяется совершенный закон свободы? Во-первых, совершенный закон свободы находится в измерении нетления и может постигаться нетленными и бессмертными. 2 Петра 2:19 написано: «Обещают им свободу, будучи сами тление, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Обратите внимание, говорит пастор Аркадий, на эту формулировку. Она боговдухновенна. Апостол Петр говорит, что есть люди, которые обещают свободу, будучи сами рабы тления. Петр понимал, что свобода, то есть настоящая свобода, о чем здесь говорится, то есть закон свободы, это закон от тления. Как может тленный человек, будучи тленным, обещать нетление? Потому что свобода подразумевает нетление, независимость от тления. Как же, будучи рабами тления, люди могут обещать какую-то свободу? Притом они говорят: кто кем побежден, тот тому и раб. Ведь тление – это результат греха. Человек побежден грехом, он раб греха, следовательно, он раб тления. Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную», то есть нетление, «и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть практически, чтобы обещать свободу, нужно иметь в себе вечную жизнь, нетление. Вечная жизнь – это Христос. Он – жизнь вечная, которая пришла от Бога и представляет Его в нашем духе Святой Дух. Есть люди, которые не имеют Святого Духа, потому что очень многие, говорящие на иных языках, а их сегодня становится катастрофически много. И это катастрофа, потому что большинство говорящих на иных языках надеются, что они приняли Святой Дух. Говорение на языках – это не свидетельство принятия Святого Духа само по себе. Здесь говорится не о таком принятии, которые приняли его как гостя, А здесь говорится о таком принятии, чтобы оставить дом отца своего, свой народ, и последовать за ним венчанную небесную страну, то есть оставить ценности этого мира. А люди не хотят оставлять ценности этого мира. Апостол Иаков пишет: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». То есть тленное рукотворное тело облечено в нерукотворное. Почему? Когда исполняющий волю пребывает вовек, потому что его тленное рукотворное тело облечено в нерукотворное тело. Лаван ничего не собирался оставлять. Он принял Святой Дух со всеми дарами Святого Духа. Когда Элиезер пришел, он говорит: «Благословенный Господом, что ты здесь стоишь? Войди, у нас есть корм для верблюдов и ночлег для тебя». И он вошел и дал подарки, дары, одарил этих людей. Ну и толку от того, что они имели дары Святого Духа. Толку от такого принятия Деду Святую у них, как Гость Небесный. Вот они и распевают, говорящие на языках, что Дух Святой – гость у них. Вот они его и приглашают всякий раз, когда приходят на собрание: «Господи, приглашаем Тебя». И пастор Аркадий говорит: «Зачем приглашать домоправителя, когда он постоянно там живет? Если он вошел и в тебе живет, зачем ты его приглашаешь? Он и так там живет». То есть своим приглашением они свидетельствуют, что он не живет у них, он гость. Поэтому здесь говорится, что совершенный закон свободы постигается только теми людьми, которые приняли жизнь вечную, то есть приняли нетление обетования воскресения Христова, называя несуществующее как существующее, и приняли его не как гостя, а как царя и правителя своей жизни. Он не собирается быть гостем у людей. Его цель была доставить невесту к жениху. Авраам – прообраз Бога, которого он представлял на тот момент, и искал для сына невесту. Он говорит: «Моя цель – доставить ту, которая достойна, и которая пойдет, как написано, блаженны не видевшие, но уверовавшие». Вот представьте себе красавицу Востока Ревеку, которая не видела его и пошла. И вот приходит Елизер и говорит: «Пойдешь ли со мною?» Говорят: «Позовем девицу и спросим ее». И она говорит: «Пойду». Да, это было провидение Бога. Вот он для нее и пришел. Лаван удерживал его: «Побудь еще гостем». Но он говорит: «Не могу. Моя цель – не быть у тебя гостем. Я гость только ради нее». Вот поэтому многие люди ощущают помазание только ради определенной горстки людей, у которых он не гость, а живет, а многие приходят просто погреться у этого огня. Это очень важно, чтобы понять, что совершенный закон свободы находится в измерении нетления и может постигаться нетленным и бессмертным естеством человека, то есть нашим внутренним человеком. Во-вторых, совершенный закон свободы исходит из сущности Бога и является проявлением суверенной власти Бога. То есть, где Дух свободен, а где Дух Господен, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. И еще Иоанна 10:17-18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». То есть обратите внимание, где свобода, чем она определяется? Она определяется присутствием Святого Духа. Притом здесь не имеется в виду просто он пребывает, а здесь имеется в виду то, что он живет там. Вот где живет Дух Святой, там и свобода. Поэтому там, где Он гостит, там нет свободы, несмотря на то, что изобилие даров есть. Апостол Павел прямо пишет: «Ну и что тот, что вы обладаете всеми дарованиями. Однако вы плотские, и в таком состоянии вы Царство Божие не наследуете. Но люди считают, если есть дары духовные, то это духовность. Это не духовность, это милость ради определенной группы людей. Только ради невесты, которая сделала ставку на плоды, на плод. Да, она тоже обладает, дарами, и она их первая получила. Но она никогда не выставляла их, как мерило духовности. Ведь прежде чем дать подарки Лавану и Вафуилу в доме Ревеки, он прежде дал ей эти подарки. Он дал ей все. И когда она вошла, они удивились, что это такое. Она имела знаки невесты. У нее были подарки, которые не были похожи на те подарки, которые Елиезер дал им. Он принес очень богатые подарки, потому что Авраам был очень богат. И он принес очень дорогие подарки, и весь дом Ревеки буквально осыпал этими дарами. Но здесь говорится, где Дух Господень, то есть имеется в виду, где Он пребывает, живет. Елиезер был прообраз Святого Духа, который был послан в Месопотамию для того, чтобы взять невесту для Исаака, для Христа, и привести ее к Исааку, ко Христу. То есть цель Святого Духа не для того, чтобы гостить здесь, просто одаривать нас подарками, сидеть за столом и есть, и пить, и радоваться. Его цель – прийти забрать ту, которая достойна, у которой есть критерии того, что она достойна Исаака. Она должна быть девицей, то есть девственницей. Она должна напоить его и напоить его 10 верблюдов. Она должна удовлетворить святость Божию, закон святости десятословия. Она должна удовлетворить эти требования, и она должна быть неповинна, чиста от греха, чиста от всего. И тогда, когда она это сделала, то мы видим, он дал ей эти подарки и сказал цель своего приезда. Тогда они сказали: «Хорошо, позовем девицу и спросим у нее, и если она даст согласие, то мы ее отпустим». Позвали ее и говорят: «Пойдешь ли с этим человеком?» И она говорит: «Пойду». Поэтому здесь говорится о том, где Дух Господень пребывает и где Он живет, то есть где Он домоправитель. И вот когда Он будет, пастор Аркадий говорит, когда Он будет твоим домоправителем, будешь ли ты с Ним жить? То есть Он уже представляет, какой будет Бог, потому что Он домоправитель. Что-то было у Елиезера, чем-то он был каким-то обаятельным, благородным был этот человек, который жил не своей жизнью. Он отрекся от своей жизни и жил полностью для Авраама, полностью жил для этого человека, посвятил себя. У него не было своей жизни. Как Дух Святой, у него нет ничего личного. Он живет только интересами Сына и интересами Отца. Не приемля никакой славы, у него нет даже приемника этой славы. В-третьих, совершенный закон свободы – это сеть всесвободного Бога, в которую Он уловляет человеков для исполнения своей воли. 2 Тимофея 2, 25-26. «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Чтобы освободить из сети дьявола, нужно, чтобы другую сеть показать, чтобы человек из одной сети попал в другую сеть. Некоторые думают, что человек может быть независимым ни от какой сети. Нет, есть сети, которые ловят людей. Есть сеть дьявола и есть сеть Божья. Поэтому сетью Бога является исповедание нашими устами веры нашего сердца, которые призваны Богом принимать через слышание проповедуемого слова. Это есть сеть. Ты опутал себя словами уст твоих, пойван словами уст твоих, притчи 6.2. То есть наши исповедания призваны ловить нас в сеть. Мы слышим, Мы можем это исповедовать или мы можем это не исповедовать. Мы слышим очень много источников, но практически их два. Демонический и человеческий – это один. Просто демонический источник приходит через человека. Бог тоже идет через человека, поэтому практически два источника. И из какого источника человек принимает и исповедует, тот он и ловится. Вот еще одно место Писания. «Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах». Притчи 30:28. «Он лапками цепляется за ту паутину, которую плетет своим ртом. Он плетет, и потом силой воздуха, который втягивается через дверь сквозняком, он влетает туда над тем, что он исповедовал, что он сплел на этой паутине, и оказывается в царских чертогах». Вот, оказывается, о чем здесь речь идет. Наше исповедание – это паутина, которую мы плетем. Это и есть та сеть. Вот какую сеть мы плетем, туда мы и попадем. Что мы будем исповедовать, туда мы и попадем. Правда только в том, что надо исповедовать веру сердца. Не простое исповедание, а веру сердца. «И сказал им Иисус, идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человека». Марка 1:17. Они ловили рыбу, они были ловцами рыбы, а Он говорит, вы будете ловить человеков. «Я вложу в вас такое слово, вы будете плести такую сеть, что вы будете ловить для Царства Божия человеков». Мы видим, когда Дух Святой сошел на них, то первая проповедь Петра сразу, тут же около 3000 человек встали и сказали, «Братья, что нам делать, чтобы спастись?» А до этого эти мужи, эти иудеи, эти люди считали себя спасенными, а язычники все кругом погибшие. И вдруг эти иудеи поняли, что они погибшие, как и все язычники, и они говорят апостолам, «Мужи, братья, что нам делать?» А вы знаете, какой возраст был у этих мужей и братьев? Самый старший из них до 30 лет – это Петр. Все остальные были моложе. Но Бог помазал их, положил на них власть свою. И когда Бог помазует человека своей властью, тогда в нем появляется Божья сановитость, Божье достоинство, Божья премудрость и Божье представительство. И тогда эти тысячи смотрят на них, а среди этих тысяч есть старцы, которые уже умудренные, и вдруг они отказываются от своего опыта и говорят, «Мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись?» Они говорят, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». То есть они сделались ловцами человека. Поэтому совершенный закон свободы – это сеть всесвободного Бога. То есть человек должен свободно и добровольно пожелать. Он должен выполнить какие-то условия, чтобы понять, чтобы проникнуть в этот закон, чтобы проникнуть в этот закон. Позже пастырь говорит, мы будем говорить о проникновении отдельно. То есть это будет в других последующих проповедях. Но сегодня мы даем определение этому закону. Совершенному закону свободы, которая является этой сетью. Это сеть Божья, сеть, исходящая из Слова Божия. Это Слово Божие, исходящее от Бога, которое мы принимаем в сердце. А затем исповедуем. Вот когда мы его уже исповедуем, только тогда он становится совершенным законом свободы. До исповедания мы далеки от закона свободы. В-четвертых, совершенный закон свободы – это власть покоряться всякому человеческому начальству в границах Писания. То есть по-человечески свобода – это не подчиняться, это быть независимым ни от какого начальства. А здесь мы видим, что совершенный закон свободы определяется добровольной покорностью всякому человеческому начальству в границах Писания. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 1 Петра 2:13-16. То есть, обратите внимание, из данной констатации следует, что свободными могут быть только те, которые удостоились получить достоинство рабов Господних, то есть быть рабами Господа. Если ты раб Господа, ты свободен. Если ты не раб Господа, ты не свободен, потому что именно достоинство раба Господня является определением гражданства неба. Только люди, обладающие достоинством рабов, являются гражданами Небесного Царства. И здесь на земле Церковь – представитель Небесного гражданства. И когда говорится «Церковь», то имеется в виду не младенцы, не скопище младенцев, а собрание святых. То есть есть разница между скопищем и собранием. Собрание объединяется вокруг того, кого поставил Бог, а скопище – вокруг козлов. Там нет пастуха. Овцы идут за пастухом, козлы могут ходить сами по себе, а овцы сами по себе не ходят. То есть, когда мы говорим «козел» или «овца», то это не есть оскорбление ни то, ни другое. Можно быть божественным козлом, который ведет за собой стадо, идя за пастухом. А можно быть козлом, который просто сам по себе хочет увести за собой овец. Но есть овцы, которые идут за голосом пастыря. До тех пор, пока козел идет за пастырем, они идут. Как только козел идет в сторону, они не идут за таким козлом. Поэтому козлы иногда часто собираются вместе и пасутся вместе, идут куда хотят, потому что не все козлы любят ходить за пастырем. Потому что козел теряет где-то свойства овцы. Поэтому лидерам надо быть всегда очень осторожными, потому что, будучи козлами, не потерять свойства овцы, оставаться овцой. Пастырь должен постоянно оставаться овцой. Его помощники должны постоянно оставаться овцами одновременно. То есть одна сторона у них – это козел, то есть ведущий, берущий на себя ответственность и ведущий за собой других, а другая сторона – вот это кротость. Поэтому, что козел сам по себе не обладает кротким нравом. Бараны и козлы кротким нравом не обладают, они очень бодливые. А овца нет, она кроткая. Она никогда не пойдет с тобой бодаться. А вот козел, только подойдешь, он сразу рога показывает, что он лидер некий. А вот когда у него есть природа овцы, он не будет этого показывать. Вот как Христос. Он представлен в виде козла, на которого возлагались грехи, который убивался за эти грехи. Но он представлен с натурой овцы. Характер у него был не козла, а характер овцы. Поэтому очень важно, чтобы понять эти вещи, чтобы быть рабом Господним. Только тогда мы будем свободные, которые употребляют свободу не для прикрытия зла, а как рабы Божии. Далее, в-пятых, совершенный закон свободы – это власть на владение наследия в Боге и власть на принадлежность к роду Бога. Левитам 25:10. «И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Левитам 25:10. И пастырь опять говорит: «Обратите внимание на власть, как на принадлежность к Богу и на владение своего наследия в Боге, которое состоит в принятии Святого Духа. Только Святой Дух как раз и обладает вот этим наследием». Когда Бог давал наследие нам, Он имел в виду не просто нечто такое размытое, но Он имел Святого Духа, а уже дары Святого Духа, то есть Он имел в виду Елизера, который принесет дары. Если вы принимаете Елизера только ради даров, как гостя, а потом он уходит, то нет в этом никакой пользы. Это знак того, что это Господь послал. Поэтому это очень важно понять, что 50-й год – свобода, то есть это был юбилей в Израиле, потому что иногда в силу определенных причин евреи продавали друг друга в рабство. Они имели долги, и из-за этих долгов не могли их выплатить, и продавали себя в рабство. Но приходил 50-й год, и господин должен был отпустить своего раба, притом не с голыми руками. Он должен снабдить его, несмотря на то, что когда он его купил, оставался только год до юбилейного года. Через год провозглашался юбилей, звучала юбилейная труба, и господин должен был лишиться своего раба и отпустить его, еще дав ему и денег, и одежд, и он должен был возвратиться в свое имущество, которое уже было отдано другому. И этот другой должен был отдать его поля, а зачастую вместе с полями отдавали то, что это поле принесло за последний год. То есть каждый должен возвратиться в свое племя, в свое дело, в свое наследие и должен быть освобожден. Вот что означает совершенный закон свободы. Когда мы в него проникаем и входим, то мы будем свободны, свободны от определенных вещей. Мы будем свободны от рабства жены, от рабства мужа, от рабства детей, от рабства родителям. Не призваны муж и жена брать друг друга в рабство, но это везде и повсеместно. Кто сильнее, у кого воля сильнее, кто хитрее, тот и берет в рабство своего ближнего, либо своих детей, либо своих родителей. Муж не является господином. То есть он господин, но он господин в том смысле, что имеет жену не как рабыню, а как равную себе сонаследницу вечной жизни, с которой считается, которой благоволит и без которой ничего не делает. У него от нее нет тайн, он с ней советуется. И если она не согласна, он останавливается. Мы должны научиться помогать друг другу, выполнять свои роли, а не господствовать друг над другом. Мы понимаем, что могут и женщины господствовать над мужчинами, и мужчины над женщинами. Человек над человеком. Все мы пытаемся господствовать, а нам нужно служить друг другу. Вот здесь как раз говорится о свободе, где люди перестают господствовать друг над другом, а начинают служить друг другу, переносить друг друга, снисходить друг другу. Далее, совершенный закон свободы – это отсутствие налогов и пошлин на имеющиеся владения. Матфея 17, с 24 по 27 стих. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру, собиратели дидрахм, и сказали, «Учитель, ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». То есть здесь говорится, что в Царстве Божьем, по сути дела, не будет этого. Это вот здесь, в этих земных царствах, мы платим какие-то налоги. Отсутствие налоговой пошлины на имеющееся владение – это инфраструктура Царства Небесного, в котором не будет посторонних, а только сыны. А сыны налоги не платят. Отец не будет сына брать налог. Хотя сегодня это делают отцы, используют сыновей для того, чтобы обогатиться налогами. Но подлинные отцы не берут налогов со своих сыновей. Сыны свободны от налогов. Поэтому Иисус хотел показать, в чем заключается совершенный закон свободы. Он заключается в том, что нет налогов. Не облагаются люди налогом, потому что государство облагает налогом людей, царь облагает людей налогом, кроме сыновей. То есть Иисус здесь показывает, что сыновья не облагаются налогом, поэтому совершенный закон свободы – это такая структура, такое место, где нет налогов, где нет посторонних, а только сыны, где ты сын. И в-седьмых, совершенный закон свободы – это выражение Божьей любви к народу, с отцами которого Бог заключил клятвенный завет. Но потому, что любит вас Бог, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Второзаконие 7:8. И опять пастор Аркадий обращает наше внимание. Он говорит, обратите внимание, закон свободы – это то, что ты свободен от рабства Египта. И причина, почему ты свободен, потому что Бог заключил с отцами твоими завет, клятвенный завет. Значит, все люди, с которыми Бог заключил завет клятвенный, практически должны были находиться в этом совершенном законе свободы. Он для них открыт. Но для того, чтобы воспользоваться им, в него надо проникнуть. Как написано, «Но кто вникнет, только тот будет благословен». То есть оно есть, Бог дал, Бог положил на наш счет что-то, что мы можем с этого счета, но мы можем с этого счета ничего не выписывать. Мало того, многие христиане даже не знают о существовании этого счета, что на их счет положен закон свободы совершенной. И это свобода от болезни, это свобода от нищеты, это свобода от преждевременной смерти, это свобода от всякого порабощения, от всякого страха грядущего. То есть это абсолютная такая эйфория для разума, чтобы быть свободным от всего этого и не бояться. И тем не менее Бог положил на счет каждого из своих детей такую свободу, но положил, чтобы человек мог туда войти на его условиях. Итак, давайте мы подведем итог вот это первому вопросу, из чего, что из себя представляет и какими критериями определяется этот совершенный закон свободы. И мы вкратце повторим. Во-первых, мы увидели, что совершенный закон свободы находится в измерении нетления и может постигаться нетленными и бессмертными. Потому что как же, будучи рабами тления, люди могут обещать какую-то свободу? Для этого нужно иметь в себе жизнь вечную, то есть нетление. Во-вторых, мы увидели, что совершенный закон свободы исходит из сущности Бога и является проявлением суверенной власти Бога. Здесь имеется в виду, что Дух Святой не просто гость, а Он живет там, Он является Господом и Господином нашей жизни. А где живет Дух Святой, там и свобода. И как апостол Павел пишет Галатам, чтобы и мы могли сказать вместе с Ним, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». В-третьих, это суть всесвободного Бога, в которую Он уловляет человека для исполнения своей воли. То есть наши исповедания призваны ловить нас в сеть. Наше исповедание – это та паутина, которую мы плетем. Это и есть та сеть. Поэтому что мы будем исповедовать, туда мы и попадем. Но только надо исповедовать веру сердца. Не простое исповедание, а веру сердца, которая приходит через изреченное, благовестуемое слово человека, будучи движимыми Духом Святым, которое будет положено и записано на скрижалях нашего сердца. Потому что если то слово, которое не положено в нас, и не будет это записано на скрижалях сердца, то это и мы будем его исповедовать, это будут праздные слова. Только то слово, которое наша вера подчинена вере Божией. В-четвертых, совершенный закон свободы определяется добровольной покорностью всякому человеческому начальству в границах Писания. То есть свободными могут быть только те, которые удостоились получить достоинство рабов Господним, то есть быть рабами Господа. В-пятых, это власть на владение своего наследия в Боге и на власть на принадлежность к роду Бога, которая состоит в принятии Святого Духа, который как раз и обладает вот этим наследием, где каждый из нас должен возвратиться в свой удел, в свое наследие, где мы будем свободны от определенных вещей. Когда мы проникаем и входим в совершенный закон свободы, вот что это означает. В-шестых, это отсутствие налогов и пошлин на имеющееся владение. То есть здесь Иисус показал инфраструктуру Царства Небесного, в котором не будет посторонних, а только сыны. То есть совершенный закон свободы – это такая структура, такое место, где мы являемся сыновьями, его детьми, где нет посторонних. И в-седьмых, это выражение Божьей любви к народу с отцами, которого Бог заключил. С отцами, которого Бог заключил, клятвенный завет. Поэтому мы свободны от рабства Египта. А это значит, что все, с которыми Бог заключил завет клятвенный, практически должны были бы находиться в этом совершенном законе свободы, так как для них он открыт. Но для того, чтобы воспользоваться им, в него надо проникнуть, как написано, «Но кто вникнет, только тот будет благословен». Если Бог положил на счет каждого из своих детей такую свободу, но только надо, чтобы человек мог туда войти на его условиях. И это был первый вопрос, где мы давали определение этому совершенному закону свободы. И смотрю, что мы не успеем уже в этот рассмотреть второй вопрос, в каких границах призван действовать совершенный закон свободы. Это тоже очень здесь интересно, где пастырь раскрывает, показывает границы, в которых действует закон свободы. И также завет, покрывающий 1000 родов. Ну, я думаю, что мы на этом закончим, потому что мы не успеем пройти все равно этот второй закон. То будем благодарить Бога за то, что мы слышали, за то, это слово, которое мы имели. И да будет прославлено имя Бога нашего. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе, что Ты за милость Твою и истину Твою, что Ты положил память имени Твоего Святого на этом благословенном, драгоценном месте, где мы можем поклоняться имени Твоему. Благодарим Тебя за то слово, которое мы слышали, в которое вникали, что, где Ты нас научаешь и наставляешь, и показываешь, как нам проникнуть в этот закон, совершенный закон свободы, и как пребывать в нем, чтобы нам быть благословенными в нашей жизни. Благодарим Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, за обетование воскресения Христова в наших телах. И мы в кротости принимаем это насаждаемое Слово, могущее спасать наши души. Через изреченное Слово апостолов, которое, будучи движимым Духом Святым, представляет для нас это отцовство. Мы благодарим Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, что Ты показал нам сегодня через изреченное Слово апостола, что это совершенный закон свободный находится в измерении нетления и может постигаться нетленными и бессмертными. Когда мы живем по Духу и поступаем по Духу, имеем помышления духовные, то мы пребываем в братолюбии и переходим из смерти в жизнь. И только тогда мы можем вникать и пребывать в этом совершенном законе свободы, и ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. Благодарим Тебя за эту свободу, потому что где Дух свободен, Господень, там свобода, где присутствие Духа Святого, где Он пребывает, где Он живет, где Он является домоправителем, где Он является нашим Господом и Господином. Благодарим Тебя за то, что мы можем исповедовать истину, истину веры нашего сердца, а не праздные слова, потому что наше исповедание – это та сеть, что мы исповедуем, туда мы и попадаем. Благодарим, что мы находимся на этом брачном пиру, где нет посторонних, потому что вкушать эту пищу могут только сыны, которые имеют эти брачные одежды, которые облеклись в этот весон чистый и светлый, которым является и есть эта праведность святых. Мы благодарим Тебя за то, что Ты явил нам свою любовь, нам в том, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, быть Твоими детьми, быть Твоим светом. И Ты позволь нам быть этим городом, стоящим наверху горы, чтобы быть этим светом для неправедных, а также свечою в Доме Божием, чтобы быть светом для праведных. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, да будет возвеличено и прославлено Твое святое имя. Мы благодарим Тебя за это слово. Мы благодарим Тебя за последующее служение, за то слово, чтобы наши сердца были приготовлены, чтобы принимать и слышать это слово во имя Иисуса Христа. Мы поклоняемся пред Тобою, благодарим Тебя и славим Тебя, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. И провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.